В это время года целый ряд стран мира сталкивается с опасностью так называемых «красных приливов». Это явление связано с размножением водорослей, способных накапливать токсичные вещества. Оно приводит к тяжелейшим отравлениям людей и животных. Биологи не только пытаются устранить причины вреда водорослей, но и найти виды водорослей, пригодные для использования в биотехнологиях. О том, чем могут быть опасны и чем полезны водоросли, рассказывает кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова. С ней беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Галина Александровна, расскажите, пожалуйста, о феномене красных приливов. С чем это связано? Почему так сейчас обеспокоены экологи этим вопросом?
Дело в том, что красные приливы вызывают водоросли, которые относятся к отделу динофитовых водорослей. Для них характерно то, что они способны не только сами фотосинтезировать, но и потреблять органические вещества. И за счет этого у них есть преимущество перед другими организмами в тех водах, где воды загрязнены органическими соединениями, очень в массе могут развиваться вот эти динофитовые водоросли.
Это одноклеточные водоросли?
Толща воды, да, одноклеточные, плавающие в толще воды.
То есть у них там много
названия,
еды просто для них?
Да, название динофитовые от того, что они плавают вращаясь. Динос – это означает вращение, не динозавр страшный. Они, когда плавают, они вращаются вокруг своей оси. Так вот, эти динофитовые водоросли – это такая очень уникальная группа среди водорослей. Во-первых, и в цитологическом плане у них клетка устроена очень своеобразно. Там своеобразное ядро, своеобразное деление. Такое ядро, которого нет больше ни у кого из эукариот. Одно время даже думали, что это ядро – промежуток между прокариотными организмами и настоящими эукариотными. Ну, потом решили, что все-таки это настоящее эукариотное ядро. Но эти динофитовые водоросли вот по своей роли в природе – очень важная группа. Во-первых, они как симбионты входят в рифообразующие кораллы. И вот эти вот все системы, они как раз благодаря этим водорослям существуют.
Они прямо внутри коралловых полипов живут.
Да, да? Вот те, которые образуют... Да, да, вот то, что зооксантеллы, это как раз речь идет вот об этих динофитовых водорослях. Это один феномен, который для них характерен. Второй феномен – это то, что свечение воды очень часто вызывает вот водоросли из этой группы. По крайней мере, если вы поедете на Черное море и увидите, как ночью вода будет светиться, вот причина этого цветения на Черном море водоросли из динофитовых, ночесветка по-русски называется, ну, само название говорит о том.
А это является признаком нарушения какого-то экологического дисбаланса?
Нет, там... свечения воды нет. А вот когда красные приливы, связанные с тем, что эти водоросли выделяют токсины, и эти токсины могут выделяться с одной стороны в воду, а с другой стороны накапливаться в фильтраторах, которые, фильтруя воду, животные накапливают в своем теле вот эти токсины этих динофитовых водорослей.
Это мидии, например, устрицы.
Да, и именно с этим связаны те смертельные случаи, которые каждый год регистрируются в мире при потреблении вот таких морепродуктов, зараженных токсинами этих водорослей.
А это значит, что эти морепродукты были добыты в местах красных приливов?
Да.
Почему так называют-то красные?
Потому что действительно иногда вода окрашивается в красный цвет за счет того, что там пигментов в каротиноидных клетках много, и клетки такого красно-коричневого цвета. Но не всегда красный прилив бывает красного цвета. Вообще, красный прилив – это массовое развитие динофитовых водорослей.
То есть это скорее термин,
да,
чем
скорее
описание?
Термин, скорее термин. Не всегда вы увидите, что вода красного цвета, и это приведет к тому, что в этой воде будут регистрироваться токсины. Но вот образование токсинов – это не всегда видовая даже характеристика, а связанная с условиями, со штаммом водорослей. Вот если касаться нашей страны, то в Черном море в последние годы отмечены красные приливы вот в районе Геленджика, например. И, с другой стороны, до сих пор вот количество токсинов, которые эти штаммы вырабатывают, они как бы не превышают той дозы, когда можно беспокоиться о том, что можно вот на этих плантациях, где выращивают меди или рапан, там, что эти животные будут заражены достаточной концентрацией токсина, чтобы вызвать какие-то заболевания у человека. Хотя это не только человек страдает от этих красных приливов. Считается, что причиной, когда киты выбрасываются на берег, гибель дельфинов во многом связана вот с попаданием токсинов в воду, выделяемых этими водорослями. Дело в том, что у них токсины нескольких типов. Есть токсины, которые превышают действие яд курары в несколько раз. И они действуют и на нервную систему, и на мышечную, вызывают остановку дыхания, поражение нервной системы. Там много, большая достаточно группа токсинов, которые вырабатывают вот эти динофитовые водоросли.
И киты, и дельфины сходят с ума, что ли, от этого?
ориентацию теряют.
Но это водоросли делают, надо полагать, непреднамеренно.
Нет, да? Они непреднамеренно, но, к сожалению, человек, если дальше будет органическое загрязнение прибрежных вод, это дает возможность в массе развиваться этим динофитовым водорослям. Тем более, что у них в жизненном цикле могут образовываться цисты, которые могут в состоянии покоя несколько лет находиться, и потом при благоприятных условиях прорастать и давать вспышку.
Галина Алексеевна, вот не так давно в научных новостях были сообщения из Китая об обильных красных приливах в прибрежной зоне. Но там это явление, как сообщали китайские экологи, было связано с загрязнениями именно пресной воды, то есть с грязными сточными водами в реках. А где, в каких водоемах распространяются эти динофитовые водоросли? И вот в России их где наблюдают?
Ну, в Японском море у нас регистрируются уже тоже такие красные приливы.
Ну, а вот а в пресной воде они
динофитовые могут... Динофитовые водоросли живут в пресной воде. Но вот окрашивание пресных вод в красный цвет, там есть другие причины. Во-первых, некоторые в гленовые водоросли есть виды, которые очень много накапливают каротиноидов. Есть такой вид эвгленосангвинея, вот она вызывает красное цветение луж. Та же, например, хламидмонада может вызывать красное цветение снега. Есть такой вид хламидмонада снежная, которая вызывает красное цветение ледников в горах. То есть это тут причина зеленой водоросли, которые накапливают большое количество каротиноидов. Причиной, например, откуда название «Красное море» произошло. Там есть такая цианобактерия, синезеленая водоросль, которая называется триходесмиум. Она окрашена в красный цвет. Вот в массовом развитии воды были красного цвета, отсюда и название «Красное море». Но динофитовые не являются причиной вот таких красных приливов в пресных водоемах. Все-таки речь идет о динофитовых, которые в морях обитают. В пресных водоемах основные возбудители таких заболеваний, связанных с образованием и попаданием токсинов, это все-таки цианобактерии. Кстати, есть динофитовые и есть цианобактерии, у которых есть общие токсины.
Одинаковые, да.
И одинакового действия.
У цианобактерии это уже будет зеленые, скорее всего, приливы.
Нет, ну вот Красное море – это красные из-за цианобактерий.
А, триходесмиум.
Да, триходесмиум. Там тоже такой-то вид интересный, триходесмиум.
Галина Алексеевна, а давайте теперь поговорим о диатомовых водорослях. Они ведь играют огромную роль и в жизни людей, и вообще в биосфере. Что это за одноклеточные такие, что, как говорят, даже каждый второй глоток, который делает человек, связан с диатомовыми?
Так нет, это не просто такой объект, который громадная роль в биосфере. То есть я говорю, это половина кислорода, который производит, это диатомии. Они встречаются везде, вот по всему земному шару, в любых типах водоема, и в почве можно найти, и не только в воде. Но у них панцирь состоит из кремнезема. Это такие, их еще называют драгоценные камни морей, потому что опал в переводе с санскрита драгоценный камень. А вот у них это клеточная стенка, которая сверху, это панцирь такой кремнеземный.
То есть он как стеклянный выглядит?
Как стеклянный. И, между прочим, у водорослей очень мало секвенировано полного генома, и, по-моему, третий или четвертый геном полный был секвенирован у одной из диатомий. А это связано не с чем иным, а с тем, с поиском, как можно в нанотехнологиях использовать диатомии для получения материалов с кремнием содержащих. Для этого используют вот эти вот губки, спикулы у губок. Сейчас такой любимый объект нанотехнологий и диатомии. Очень много идет работ по использованию диатомии в нанотехнологиях, потому что кремний – это компьютерные технологии, это обработка.
Надо объяснить радиослушателям, кто не видел диатомии. Вот при большом увеличении это же потрясающее совершенно зрелище.
Да, очень
это
красивое.
Чрезвычайно ажурные вот эти стеклянные раковинки.
И вы понимаете, здесь-то чем хороша, что вот эта вот коробочка, она с определенно заданными свойствами архитектурными. И она, если вы получите возможность синтезировать новую створку, она будет точно такая, как родительская, с теми же отверстиями на тех же самых местах. То есть здесь можно с заданными свойствами получить такой крошечный чип уже. И есть работы в нанотехнологии, которые пытаются вместо кремния дать другие элементы и, например, получить титановую такую
чтобы
створочку.
Цианобактерия сделала
диатомия сделала себе титановую раковинку. Конечно, причем заданными свойствами.
Где они обитают?
Диатомовые водоросли обитают везде. Любой водоем, который бы вы ни взяли, лужа, море, река, океан, везде будут диатомии.
То есть им все равно пресная вода или соленая?
Да, есть диатомовые, которые живут в пресных, есть, которые живут в соленых.
То есть у нас источник для био-нанотехнологий находится вокруг нас.
Да, и этот источник уже подобран на самом деле. И очень много идет сейчас работ.
А в России какие-то лаборатории, научные институты занимаются подобными исследованиями?
Да, вот я недавно видела такой сборник Дальневосточной академии наук. и там как раз вот по поводу диатомовых водорослей была работа.
Их свойства исследовались, да?
Вот именно как возможности использования для такой биологического синтеза на основе кремнезема. Тем более, что я говорю, что полный геном секвенирован у одной из диатомей. А это как раз было связано с тем, что искали те белки. Там вообще очень интересно, как попадает этот кремнезем в клетку диатомовых, что ему не позволяет там тут же полимеризоваться, а ведь он же не забивает клетку и не губит ее, а он в таком количестве, что должен тут же как бы полимеризоваться, а клетка в итоге строит из него свою оболочку, которую потом она выделяет поверх своего тела.
Ведь это довольно необычно для живых организмов, скелет из стекла, из кремнезема.
А наружный,
большинство да. строит из других материалов, но угу. в основном из карбонат кальция, кальция СО3.
Да, и есть такая тоже группа
водорослей. Или фосфат кальция, угу. как у нас. А эти научились работать с кремнеземом.
Ну, мало того, что они научились работать с кремнеземом, конечно, они прекрасно фотосинтезируют и производят кислород в больших количествах.
А почему так произошло? Понятно, чем вызвана эта их особенность? Зачем им понадобился кремнезем? Почему им, как людям, нормально?
Нет, говорят, что они возникли тогда, когда в воде было очень много кремнезема, и это был как раз благоприятный
такой... Дешевый строительный материал.
Дешевый строительный материал, да. А ведь есть залежи, такой материал, который называется диатомит. Это как раз створки вот этих диатомовых водорослей. Его используют кто-то для компьютерных технологий, кто-то в строительстве. Говорят, что собор в Стамбуле, Святой Софии, купол из диатомита сделан, что он обладает такими свойствами, что вот эту акустику великолепную для этого собора делает. А с другой стороны, пасты зубные, которые с отбеливающим эффектом, очень часто туда как раз створки диатомовых, как абразивный материал, шлифовальный материал, створки диатомовых тоже используют.
Ну, а может быть, вы еще какие-то вспомните интересные примеры вот, биотехнологий, связанных с водорослями?
Сейчас очень популярный такой пример, как поиск источников топлива. Как раз очень много с водорослями идет работ, и с такими макрофитными переработка с получением метана вот из вот этих вот водорослей, и в культуре микроскопические водоросли, чтобы при их переработке получать метан. Это работы идут во всем мире и у нас в стране.
Заместителем декана биологического факультета МГУ Галиной Беляковой беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.